Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Молитвенно поздравляем вас, дорогие наши слушатели, с началом святого, спасительного рождественского поста. В начале этого часа с нами вновь будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Вы услышите чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия пятницы 25-й седмицы по Пятидесятнице. Затем программу нашу продолжат уроки русского языка в студии «Радио Радонеж». Вновь будут Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки, и Евгений Константинович Никифоров будет ведущим этой программы. Ну а завершит этот час новая встреча с творчеством детско-юношеского хора при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Его организатор, бессменный руководитель, регент, композитор Ирина Валентиновна Болдышева начнет сегодня рассказ о недавнем паломничестве ее юных подопечных на Патмос.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Наших жертвователей, прихожан храма великомученика Никиты, села Кабаново Орехово-Зуевского района, протоиерея Николая, матушки Веры и чад их, а также рабов Божиих Валентины с очадами, тяжковолящей Марии, Екатерины с очадами, Ольги, Игоря, Нины, Инны, Таисии с очадами, Алексея, Зинаиды, младенцев Михаила и Никиты, болящей Анны, Александры с очадами, Владимира, Сергия, Людмилы, Татьяны, Веры, Параскевы, монахини Матроны, Раисы с очадами, болящего Андрея, Антонины, Ирины, Любови с очадами.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 16 глава, 15-18 стихи, и 17 глава, 1-4 стихи. 82-е зачало. Иисус сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законы пророки да и Анна, сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через которого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. Господь обличает фарисеев за то, что они выказывают себя праведниками перед людьми. Фарисейство — это внешняя видимость, говорит святитель Феофан Затворник, а внутри — пустота. Они изображают из себя особую святость и благочестие, чтобы их все видели и хвалили. И действительно им всюду кланялись, приветствуя их, но они не могут утаиться от взора Божия. Бог знает сердца ваши, и в его глазах это мерзость. Не безумие ли выказывать себя праведниками в глазах людей и думать, что этого довольно для нас? Ведь люди не знают ничего плохого о нас. Бог знает наши сердца и знает все плохое, что есть у нас, как никто другой не может знать. Не должно ли это заставить нас переменить мнение о себе? Если Бог знает наши сердца, у нас есть причины быть более смиренными и не доверять себе. Не безумие ли судить о людях и жить, следуя только людскому мнению? Ибо то, что высоко ценится у людей, то может быть мерзостью перед Богом, видящим все в истинном свете. А те, кого люди презирают и осуждают, могут быть одобряемы Богом. Господь обращает нашу мысль к мытарям и грешникам, которые оказываются более восприимчивы к Евангелию, чем самодовольные фарисеи. «Законы пророки да Иоанна, — говорит Христос, — сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Будь он язычник или иудей, всякий сознающий, что у него есть бессмертная душа. Ныне Царствие Божие благовествуется, и блаженны нищие, плачущие и гонимые. Кто хочет взойти на небо, тот должен прилагать усилия. Духовная жизнь требует трудов. Это путь против течения, не так, как плывет большинство. Но Господь отвергает всякую попытку обесценить закон. Скорее небо и земля придут, чем одна черта из закона пропадет. Нравственный закон непоколебим. Грехи, запрещенные законом, остаются грехами. Ни одна черта не пропадет. Напротив, то, что было тенью в Ветхом Завете, раскроется многоцветием в Евангелии. Новый Завет — благовестие любви. Это значит полнота правды, из которой ни одна черточка правды не может пропасть. Христова благодать с корнем исторгает грехи людей, и потому не может быть и речи у нас о снисходительном отношении ко греху. Всякий грех есть вражда против Бога. Но худший из всех грехов — научить другого человека греху. Мы не можем ждать, что в этом мире исчезнут соблазны. Но горе тому, через кого они приходят. Соблазнители погибнут в пучине под тяжестью собственной вины, которую Господь сравнивает с тяжестью мельничного жернова, повешенного на шею. соблазнители хуже гонителей. Мы видим, что ныне они утверждают грех как норму. И, как говорят святые отцы, в Евангелии сказано, что дьявол прежде отец лжи и только потом человека-убийца. Извращая истину и правду Христову, они смущают умы верных. И если они в церкви, их собственная жизнь — соблазн не только для внешних. «Наблюдайте за собою, — говорит Господь, — чтобы не соблазнить никого из малых сих, и чтобы исполняться вам сострадание к согрешающим. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. А если не покается, молись, чтобы Господь даровал ему покаяние. Если он 7 раз в день согрешит и покается, не переставай прощать его. Христианство — это дух прощения, потому что Бог наш есть Бог кающихся. Христианство — это способность видеть в каждом человеке лучшее, что в нем есть, потому что мы ученики Христовы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня вновь уроки русского языка, которые мы проводим с нашей учительницей Татьяной Лениной Мироновой. Татьяна Ленина, как-то так получилось, что мы с вами понемножечку перешли на уроки экономики.
Да, и с удовольствием их продолжим.
В прошлой передаче мы с вами говорили о природе языка обладания и языка бытия, и как это языковое поле, оно рождает и национальное сознание, понимание и отношение к деньгам, к финансовым операциям и так далее. Мы говорили с вами о торговле, ростовщичестве, о том, что такое «да» и что такое «дать» в конечном счете, что это преимущественно принадлежит русскому характеру «давать», «отдавать», быть самоотверженным, да. Сегодня я хотел бы продолжить эту тему, потому что она оказалась очень актуальна для нас, для всех, потому что мы должны как-то определиться, как нам быть.
Как нам относиться к деньгам? Может быть, мы что-то неправильно думаем.
Потому что мы живем в ситуации реального капитализма, а язык наш, наше сознание, наша ментальность, акапиталистична.
Абсолютно. И наши традиции, древнейшие традиции, четко программируют нас, обучают нас совсем другому отношению к деньгам. Вообще, деньги – это, кстати, по-татарски серебро. Таньга – это мелкая серебряная татарская монета. Как говорится, заморачиваться. С 17 века у нас существует это слово. А до этого, до 17 века, не было вот общего слова для денег. Вообще не было. Были какие-то формы расчета. Были то куны, то алтын, то, естественно, рубль, обрубок всего-навсего. Или какая-нибудь резана, или копейка. В основном-то ходили копейки в народе, которые дорого стоили. Но и эти деньги, они существуют в таком мире представлений русских, который ограничивает злоупотребление ими. Во-первых, вообще жизнь человека в русской традиции рассматривается как состоящая из двух пластов. Это ритуальная жизнь, это конкретные этапы рождения, то, что называют антропологи инициация, переход из одного возраста в другой, это брак, свадьба и смерть. Не так много. А вот бытовая жизнь, второй пласт, это подготовка к каждому из этапов. Ведь, с одной стороны, готовится к рождению ребенка родителей, потом к его взрослению, потом свадьба и так далее, вплоть до умирания. Все это этапы подготовки. И интересно, что деньги тут играют символическую роль. Не платежного средства, а потрясающее символическое значение имеет. Деньги участвуют во всех этих ритуальных этапах. При рождении обязательно предписывалось выкупать младенца новорожденного в воде с серебряной монетой. Это называлось выкупание его из другого мира.
А что из слова «купать» от этого же?
Однокоренное «купать» и «покупать», «выкупать». Причем до сих пор лингвисты не нашли вот эту этнографическую модель, по которой одно слово дало, породило другое. Но абсолютно точно, что купание именно, окунание породило покупку. Вот как, а не в обратном смысле. Дальше, когда человек женился, то невесту выкупал. И, кроме того, еще родные окупали эту пару, выкупали ее, обсыпали деньгами. Это символическое значение. Здесь нет никакой экономики. Это по-прежнему символ. Дальше ставился дом. И вы прекрасно знаете, что у нас под углы сруба ставятся монеты. Причем желательно серебряные, потому что медно будет бедно. И это совершенно бесполезная трата этого серебра, казалось бы. Да, ставится под углы дома, это навек замуровывается, все, никаких расходов с этими деньгами или доходов не приходится. Выкупается место себе на земле для семьи. И, наконец, покойнику в гроб или в могилу кидают деньги. Это тоже бесполезное, это сказать, не экономическое, но символическое употребление денег. Это значит, что эту землю и путь на тот свет древние представления предписывают окупать-выкупать. Вот такое символическое значение у денег в русской народной традиции, и оно кое-где сохранилось у нас в браке, да, при свадьбе. Монеты до сих пор кладут в могилу, дом ставят, стараются на монетах. Какая-то вот старинная вот эта традиция заставляет нас это исполнять.
Я сейчас вспомнил, что на Украине у девушек были манисты.
Манисты, да. И,
ожерелье, конечно, из рублей, из денег, на самом деле.
Оно тоже же было, вот это маниста, дарили девушке, когда она взрослела и переходила в статус невесты. И тогда на Украине, моя бабушка малоруска, вот она вспоминала в детстве, как в моем детстве, как ей отец продал корову, купил маниста. Это было ее приданное, это переход в статус невесты. И оно тоже состояло из монет. Но, кстати, слово «монета», оно хоть и западного происхождения, оно к нам пришло из польского, а в польском явилось из латинского «мони», что значит то же самое, что у нас «гривна», это ожерелье. И монеты...
«Money» по-английски, да?
Да, угу. Да. Мани английская, и наша монета, и русская маниста, малорусская, это все слова одного корня. Но то же самое, что и с гривной и рублем, да? Гривна то, что одевается на гриву, на шею, а рубль это обрубок гривны, которым расплачивались. Здесь мони это ожерелье, а монета это обрубок вот этого самого ожерелья, которым расплачивались. То есть та же индоевропейская традиция, только с другими словами. Вот что происходит. Итак, деньги – символ в ритуальной жизни. А вот в быту, вы не поверите, здесь очень четкие предписания бытового обращения с рублем, с деньгами, с копейками, с нашими. И вот как вот с этим жить в нашем мире, я не знаю, потому что, во-первых, деньги делились на честные и нечестные. Вот честные деньги, они хранились, все знают, за божницей. Их святые охраняли. И поэтому ворованное туда не положишь.
Ну, мало того, смотрите, как интересно. Туда прятали деньги.
Прятали.
Хотя все прекрасно знали,
где что, они лежат.
Где они лежат, да. Видимо, ну, вот расскажите об этом, это поразительно.
Так вот, деньги за божницей – это только честные деньги. Во-первых, Господь спросит. Во-вторых, сохранные не будут, если они там ворованные. И потом каждый день ты молишься в красный угол, смотришь на Господа и знаешь, что там краденое лежит. Это очень тяжелое испытание совести. А нечестные деньги, их держали в кладах, клады. И их по четкому убеждению русского человека хранили черти. Господи помилуй. Вот лешие, домовые, вот вся вот эта нечисть, даже огненный змей, который прилетал, приносил деньги, но надо же было при этом его непременно убить, потому что иначе он дом потом спалит. Смотрите, чужого не надо. И вот даже в «Быличках» рассказывается, как скряга копил-копил, потом пришел черт, забрал его душу, вытряхивает, а он даже ел эти деньги, скряга, вытряхивает деньги из его тела и говорит: «Деньги-то твои, а мешок-то мой». И вот эта картина обращения с нечестными честными деньгами. Во-первых, четко существовало предписание, это уже в быту, это уже как бы в экономике, что деньги нельзя брать тебе непредназначенные. То есть это не только воровать, но даже вот что-то лежит не твое, нельзя. К несчастью. Понимаете, не просто нельзя, несчастье будет. Второе, нельзя брать найденные деньги. Тоже быть беде. И, кстати, вы когда-нибудь не удивлялись? У нас вот телевидение все время удивляется. Вернули кошелек, нашли большую сумму, какие удивительные люди, вернули владельцу. И сразу удивляются, как будто это конец света наступает. На самом деле человек по зову души, по предписанию своей внутренней программы понимает, будет беде, с этими деньгами ты как бы и не справишься, они тебя одолеют. Это вот второе предписание. Третье предписание. Деньгами нужно было четко расплачиваться честно с работниками. Иначе быть беде. И то, что они сделали, не устоит. Особенно это предписывалось с плотниками. Ну, вот кого нанимали? Печниками. Если не доплатил, обманул хозяин, развалится. Все не устоит. Это тоже программа. Вы представляете, как нужно было быть и вести себя честно? И еще один момент. Вот он у нас совсем утрачен и забыт, но осталось одно слово, которое об этом напоминает. Деньги нельзя было отдавать из рук в руки почему-то. Не могу даже сказать сейчас почему. Их нельзя при передаче класть на стол, где трапеза. Осквернялась святыня трапезы, стола. Их нужно было передавать или в тряпице, в тряпке, в полотне, или положить на какое-то вот расстеленное полотно, и тогда со стола, с какое-то место можно было взять другому при расчете. Почему это? Мы не знаем, но сохранился глагол «платить». Платить.
Оказывается, от этого.
И обратите внимание, у нас кошели появились достаточно поздно. У нас в тряпицах деньги носили.
Откуда?
В узелках.
А кошель откуда?
Ну, кошель – это кош, это плетеная корзина. Вообще-то это так место для хранения денег, наверное,
не особенно
неподходящее.
Ну, разве что корзинами капусту носить, как это мы говорили в прошлой передаче.
Ну, сейчас у нас, наверное, я думаю, что сейчас некоторые носят эту капусту корзинами, может быть, даже чемоданами. Ну, кому что.
Кожаными кошелями.
Да, и вот эти предписания... Они говорят о том, что с деньгами нужно было обращаться очень осторожно. Кстати, есть еще одна традиция, и все ее прекрасно знают, что за некоторые подарки нужно было отдать символическую монетку. Нельзя нож до сих пор дарить, просто так нужно его выкупить. Нельзя рассаду или какую-нибудь живность дарить, просто так нужно ее выкупить, иначе жить не будет и спориться не будет. Значит, во многом... Вы знаете, реализовывалась формула, которую мы сегодня философски, я думаю, каждый русский это знает, за все в жизни надо платить.
Вот смотрите, какое противоречие. В прошлой нашей передаче мы говорили о языках бытийных и языках обладания. Да, и говорили, что вот весь Запад, и он погряз в этом своем обладании, а мы вот бытийные, на, да, все открыто у нас, да. Пожалуйста. И в конечном счете мы приходим к тому, что и в русском языке как бы запечатлено очень крепко, что за все нужно платить, то есть вот эти отношения купли-продажи все равно они присутствуют в нашем языке, в нашем быте.
Они неизбежны, потому что существуют экономические условия жизни, но совсем не в той мере мы в жизни платим и обмениваемся. У нас деньги – символ прежде всего. У нас очень строгое предписание к деньгам, к честным. И так же, как к нечестным, то есть вот эти клады, они достаются, сами понимаете, кому, отнюдь не их хозяевам. И существовало очень строгое воспитание по отношению к нечестным деньгам. В частности, известная быличка про неразменный рубль.
О, кстати, это очень интересно. Неразменный пятак я чаще слышал. Но неразменный рубль или неразменный пятак. А что это за странная мистическая штучка такая?
Штучка в полном смысле слова мистическая. Это такая денежка, которую хозяин платит, и она, несмотря на то, что он совершает покупки и приобретает вещи, все равно возвращается в его карман.
Мечта миллионера.
И вот чтобы эта мечта миллионера не стала навязчивой идеей у желающих, так сказать, обогатиться, в России четко существовали былички, сказания, сказки, повести о том, как добывается этот неразменный рубль. Причем ужасы подчас несусветные, потому что нужно было во всех этих описаниях традиции добычи, обряда добычи рубля, присутствует одно отречение от Христа.
Вот так тебе.
Да. То есть нужно было обязательно в храме, когда ты хочешь получить эту монету, на слова «Христос воскресе» говорить отнюдь не «воистину воскресе». То есть фактически это отречение от Христа. И обряды сопутствовали обязательно черные кошки, всякие ведьмовские ухищрения. Не нужно было, чтобы получить этот рубль, не молиться ни в коем случае, не бриться, не мыться. Кстати, статус цивилизованного человека потерять, не ходить в церковь. И вот тогда, при определенном стечении времени, человек получал такую власть над подобным рублем, но он же принадлежал не только человеку, но и нечистому. И в любой момент такой человек мог загреметь туда, откуда этот неразменный рубль или пятак приходил.
Это совсем не шуточные вещи, оказывается, если люди так глубоко это понимали. А если они это понимали, то некоторые, видимо, так и поступали. Это уже чистый сатанизм, отвержение от Христа. Это Бог весть, какая да. сила и какая страсть к деньгам, к власти должна быть у человека, чтобы он
перешагивал.
Это все-таки... сделал и перешагнул через все буквально, через все доброе.
Этим и пугали. И тех, кто хотел бы поиграть в богатство, этим отпугивали. Многих как бы останавливали, особенно по молодому делу. Знаете, так это все готов, на все готов. И существовала сказка в виде противоядия, что да, есть неразменный рубль, а вот еще есть кошелек-самотряс. Не слышали такой сказки? Она у нас
Нет.
довольно-таки забытая. Когда солдат, отслужив 25 лет, получил 3 денежки за эту службу и встречает нищего и отдает ему 1 денежку. За 25 лет 3 заработал. Жалость, нужно помочь в бедствии человек. И тогда, а в образе нищего был сам Христос Господь, и вот он в благодарность и в воздаяние отдает солдату кошелек самотряс. Вот. Но чаще у нас даже не кошелек самотряс присутствует, а скатерть, самобранка, вот что-то такое, что без денег может дать достаток и довольство. Вот это опять воспитание. Опять воспитание бескорыстия. И вот эта замечательная поговорка есть. «Кинь хлеб за собой, найдешь перед собой». Или в вариантах «кинь хлеб на лес, пойдешь, найдешь».
Что даже это такое? Как это пересказать? Как раскрыть смысл этих поговорок?
То, что надо безоглядно помогать и тратить. То, что если потребуется помощь, нужно ее давать, не глядя на то, есть это у тебя сегодня и будет ли у тебя это завтра. А пойдешь, найдешь. Или хлеб этот явится перед тобой. И также тебе окажут помощь. Это очень мудро. И я думаю, что оно у каждого в жизни так или иначе сбывалось.
А что еще? Чем еще можно противостоять этой стихии денег?
Я думаю, что тут наша вера и наша молитва Господня очень мощно противостоит. Ведь мы же знаем, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Вот и все. И мы, зная, что помощь Божия придет каждую минуту, как мы его попросим, и даже если Господь медлит, но он окажет помощь по своему промыслу, так или иначе, вот и все. И для нас, я думаю, для православного русского народа это тоже было мощное подспорье. и даже, возможно, даже самая главная стезя жизни бескорыстной в самоотдаче, самопожертвовании и открытости.
Ну что ж, Татьяна Леонидовна, спасибо вам за этот замечательный урок русского языка. Сегодня мы беседовали с Татьяной Леонидовной Мироновой о русском языке, как в русском языке открываются наши торговые, капиталистические
отношения.
Ну а противостоять этому возможно лишь одним – молиться, поститься и слушать радио «Радонеж». Спасибо большое, Татьяна Леонидовна.
До свидания, дорогие друзья.
Благодарен вас за сегодняшний столь глубокий рассказ. Есть о чем подумать.
В студии «Радио Радонеж» были Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки, и Евгений Константинович Никифоров. Дорогие братья и сестры, наши постоянные слушатели хорошо знакомы с творчеством детско-юношеского хора при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, созданного композитором Ириной Валентиновной Болдышевой около четверти века тому назад. На протяжении многих лет хор изучает и исполняет песнопения византийской традиции, и этим летом впервые подопечные Ирины Валентиновны Болдышевой побывали на острове Патмос, о чем мы сегодня и услышим рассказ Ирины Валентиновны Болдышевой.
Приветствую дорогих слушателей радио «Радонеж». Это лето подарило нам удивительную поездку, вернее, даже две поездки, но я расскажу сначала о второй. Мы побывали в Греции. Многие думают, ну вот кто знает наш хор и любит, что мы в Греции уже были много раз. Но впервые, вот 24 года, как раз этой осенью исполняется нашей церковно-певческой школе и хору, а вот только впервые посетили мы святую землю Эллады, и приехали мы на острова. Это были Родос и Патмос. А островная жизнь такая очень особенная, в ней очень много сокровенного. Острова хранят благочестие, очень строго. Этого трудно добиться в Афинах, в столицах, которые открыты всему миру. А здесь, на островах, можно встретиться с тем, что хранятся удивительные традиции. Например, на Патмосе довольно часто в разных храмах служатся ночные службы. На Патмосе храмов больше, чем дней в году. И когда бывает престольный праздник, то чаще всего служба бывает, ну, не всегда, конечно, но довольно часто служба бывает ночная. И огромное количество жителей Патмоса приезжают, и она идет очень неспешно, без сокращений. И вот этот остров настолько овеян молитвой, ведь еще с самого начала первых десятилетий христианства он был освящен присутствием, молитвой и проповедью любимого ученика Господа Иоанна Богослова. Иоанн Богослов, когда Пресвятая Богородица ушла к Сыну Своему Господу Иисусу Христу, по жребию должен был ехать в Малую Азию, что он и совершил, и проповедовал в Эфесе. И за проповедь свою он был сослан на остров Патмос. А надо сказать, что остров Патмос в те времена именно являлся островом ссыльных. Туда ссылали за разные провинности, и в то время никого не удивило, что был избран именно этот остров. Но промысел Божий творил свое дивное, чудное. И здесь сын Громов, да, а именно так Господь назвал Иоанна Богослова с его братом апостолом Иаковым, получил почти уже 2000 лет, получил откровение, которое мы привыкли именовать Апокалипсис. Сохранилась пещера на горе, в которой это произошло, и своды этой пещеры разделены на три части. Сохранилось три шва. Когда вдруг загремел гром, и молнии осияли эту гору, то неожиданно своды пещеры расселись и разделились на три части, и Иоанн Богослов, великий тайнозритель Откровения Божия, он упал, но стал видеть то, что теперь языками человеческими изложено в Апокалипсисе. И все, что он видел, он диктовал своему ученику Прохору. И место это отличается, наверное, от всех святых мест Земли. И даже патмосцы говорят, что вот самая великая святыня — это Святая Земля, Иерусалим, Вифлеем, ну, Синай, Патмос. Вот места, где особо явлена, не просто особо явлена благодать Божия, а где явил себя сам Господь. И здесь, на Патмосе, явил себя именно сам Господь в видении Иоанну Богослову. Мне, милостью Божией, доводилось бывать и раньше на Патмосе. Конечно, было очень большое желание привести туда детей, потому что, как ни рассказывай, рассказать это невозможно. Апостол Иоанн, апостол любви, который всю свою жизнь проповедовал, что без любви невозможно приблизиться к Богу. И даже мы знаем случаи, что он, будучи уже совершенно немощным, будучи старцем, приближающимся к столетнему возрасту, узнав, что один юноша совратился с пути добра и стал предводителем шайки разбойников, нашел в пустыне этого юношу с большим трудом и, будучи немощным, почти столетним старцем, бежал за этим юношей, который устыдился и от него убегал, конечно, очень быстро, будучи молодым. И вот апостол Иоанн преследовал его и говорил: «Чадо, я все свои грехи возьму на себя, только вернись ко Христу». И сердце грешника поколебалось, было тронуто этой великой любовью, и он остановился, упал к ногам старца, апостола, и так душа его была возвращена Господу. И вот присутствие такого великого апостола, названного апостолом любви, делает этот остров каким-то особенно очень трудно найти слова. И присутствие апостола Иоанна Богослова очень ощущается, и присутствие Божие, и какая-то в нем удивительная надмирная тишина, и горний мир таинственно присутствует и разлит везде. Там даже есть место, где остров такой имеет очень извилистую береговую линию, и иногда расходится, смыкается эта линия. И есть место, где, если посмотреть сверху, с горы, то прямо береговая линия рисует две буквы — Альфа и Омега. С этого и начинается апокалипсис, да? Аз, Есим, Альфа и Омега. Там почти каждый день совершаются божественные литургии. Отец Исидор с большой любовью и пламенно ее совершает. И, конечно, я мечтала привести туда детей, но по земным понятиям это было очень мало реально, и потому что это довольно большие средства, и все это организовать. Но вот такая милость апостола любви, что в этом году это чудо совершилось, и мы не просто ступили на этот дивный остров, но и 23 августа удостоились великой чести и радости, и благодати петь божественную литургию в самой пещере апокалипсиса. Литургия начинается рано, туда, когда приходишь, еще только-только начинает расцветать. Из маленького окошечка виднеется дали, берег, море. А надо сказать, что в XI веке на остров приезжает преподобный Христодул, который эту пещеру достраивает таким образом, что она становится со всех сторон закрыта, устраивает в ней церковь и строит на острове великолепный монастырь, посвященный Иоанну Богослову, монастырь-крепость, в которой хранится и по сей день древнейшая икона Иоанна Богослова, подарок императора Алексея Комнина. И многие другие древнейшие иконы находятся на высокой горе, этот монастырь, и стены его, такие крепостные, видны, наверное, почти со всех сторон острова. И когда смотришь на эти стены, на этот монастырь, то всегда чувство такое, что время остановилось. И хочется непрестанно петь тропарь апостолу Иоанну Богослову. Мы постарались, выучили византийские традиции и на греческом языке, и сделала я славянское переложение. И потом даже, знаете, когда я смотрела фотографии, я удивилась своим детям, я их никогда лица не видела такими.
Да-да, я подтверждаю, потому что я тоже видела эту фотографию.
Мы 7 раз пели божественную литургию гроба Господня, вот в разные приезды, и конечно, детская чистота располагает Господа излить какую-то милость особо, конечно, но пещера апокалипсиса, с одной стороны, и радость, и любовь, с другой стороны, то откровение, которое было здесь явлено, которое пронизывает лучами своими все времена до второго пришествия Господня, когда Господь духом уст своих убьет владыку зла, антихриста. Хочется всем соотечественникам пожелать там побывать, потому что я вот говорю, и я затрудняюсь найти
слова.
Те слова. смотрелось, конечно, удивительно. Удивительно звучало херувимское, как будто мы и не мы поем, а как бы оно все само звучит, а мы каким-то чудом приставлены к этому
там
таинству.
Там акустика-то совершенно иная, да?
Конечно, там много ступенек, нужно сначала по многим ступенькам спуститься вниз, чтобы оказаться в этой пещере. В дневное время там, конечно, очень много паломников, группа за группой, но вот в ранние часы, когда идет божественная литургия, можно помолиться очень уединенно. А на следующий день, милостью Божией, мы пели божественную литургию в монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы, или как греки называют, в монастыре Евангелизмос. Это очень известный, с замечательными аскетическими традициями женский монастырь, который основал на месте, где и прежде уже была молитва, и было множество отшельников во все века, Амфилохий, преподобный Макрис. Это святой, не так известный на Руси, но вот была уже книга на русском языке замечательная. Он жил в первой половине XX века, необыкновенно любил русских, необыкновенно любил Россию, и ученик его, который сейчас является герундом или старцем этого монастыря, архимандрит Илья, говорит по-русски. Но вот я только в этот приезд, вручая Геранде Илье наш последний сербский диск с песнями сербскими «Две сестры родные», узнала, что он, оказывается, серб. Я всегда, приезжая, считала его греком. Этот монастырь встречает паломников удивительной любовью. Великолепный храм с чудными росписями византийскими. Правый предел посвящен там святителю Нектарию Эгинскому. И тоже утешением великим служит частица его мощей. Замечательно поют сестры. И монастырь так расположен в расщелине между двух гор, а от него гора спускается в долину, которая заканчивается морем. Необыкновенно живописное место. Все это место усадил деревьями сам преподобный Амфилохий. Оно утопает в зелени, в прекрасных кипарисах и елях. И тоже было огромным утешением петь здесь божественную литургию. Почти все песнопения мы, конечно, в Греции пели на греческом языке, и херувимскую, и милость мира, ну, почти всю.
Византийским.
Литургию, да, в византийской традиции.
Как вы удивляли, наверное.
Вы знаете, греки удивлялись очень сильно. А надо сказать, что это был август, время жаркое, время отпусков, и мы встречали очень многих греков, которые живут в настоящее время по лицу земли. Кто в Германии, кто в Англии, кто в Австралии. И вот все они в это время, ну, именно вот в это время приехали. И они только вот восклицали, как это может быть, что после 70 лет коммунизма такие дети и... Ну, не хочется их хвалить, но именно их поражало, что укорененность традиции глубокая есть в этом пении. Всегда хорошо, когда дети поют в церкви. Большое благословение Божие для них и счастье. Но здесь радовало греков, которые являются, конечно, большими патриотами и ценителями своей культуры, в том числе церковно-певческой. Ведь все мы уже потом, и русские, и сербы, все мы уже веточки на стволе, питающимся от корня Византии.
Конечно, вот вы сейчас пропели «Тропарь» на греческом, и при всем благоговении перед нашим церковно-славянским языком, но все равно вот какой-то вот такой вот озноб по коже, и невольно расправляешь плечи, потому что это особая какая-то высота, это такая первозданность, что вот я очень жалею, что я не знаю греческого.
Ты это священный многого. Язык, на котором говорили апостолы, и его учить большая радость. Даже если его вообще никак не применять, а вот только учить, то почему-то это сообщает душе очень большое утешение, вот просто прикосновение к этому языку. А если еще хоть чуть-чуть, хоть несколько фраз потом прочитать Евангелие на греческом языке, или там хоть один абзац расковырять старца Паисия или каких-нибудь других отцов, то все равно раскрывается иначе, чем, конечно, когда читаешь в переводе.
Субтитры сделал DimaTorzok.
нашей школе церковно-певческой дети также изучают греческий язык, и это имеет свои плоды. Многим из них это, ну, по крайней мере, некоторым это потом очень-очень пригодилось.
Слава Богу, это очень мудро.
Когда мы пели в монастыре Евангелизмос, то там служил митрополит Николай, митрополит из Афин, Мессагейский и Лавриотикийский. И это было нам особой радостью. Он выражал очень по-детски искренне свое умиление от встречи с детским хором. И после Божественной литургии в большом прекрасном Архангарике попросил нас еще дать небольшой концерт.
Ну, это как всегда, как всегда.
Да. Ну, поскольку была большая радость, а если радость, что в первую очередь поется? Конечно, Пасха и Тропарь, и Кандак, и стихиры византийские. Все это уже много лет дети поют на память. И много тропарей. Неожиданно приехали монахи из Салоник, и дети тут же спели на греческом языке тропарь Димитрию Солунскому. Была очень большая радость. Паломничество всегда сообщает какую-то особую энергию духовную. Душа скидывает покрывало обычных забот, и в ней обновляются многие ее силы. И благодать, которую получает человек в паломничестве, она оплодотворяет эти силы. И всегда бывает не просто утешение, а у настоящего паломничества всегда потом бывают и какие-то плоды. Они могут быть чисто внутренние, конечно, но бывают непременно. Еще мы пели в вечерню и с Литией, вот также служил владыка Николай, в Метохе, монастыря Иоанна Богослова, Панагия Гравас. Это дивный маленький монастырек на склоне гор, почти над морем. Там порадовало нас очень, что Владимирская икона Пресвятой Богородицы русская, с русской надписью нас встретила. И там мы пели как раз не только византийские песнопения, но владыка попросил нас спеть и знаменные песнопения, потому что греки сейчас узнают о том, что в России тоже есть не только партез, но есть вот эта дивная древняя культура, эта дивная ветвь, которая вот выросла на стволе византийского пения и так чудно процвела. А дети мои потихонечку изучают тоже и знаменное пение. Они учат и невмы византийские, знаковое невменное письмо, и потихонечку крюки. Мне в свое время довелось преподавать в Санкт-Петербургской консерватории на кафедре древнерусского певческого искусства именно вот предметы, связанные с пением по крюкам. И спели мы «Святи Тихий». И мне всегда очень радостно, когда греки узнают об этой традиции, и ну, практически всегда они очень высоко ее оценивают. И я думаю, что здесь еще огромная какая-то есть перспективная и научная совместная работа, и просто радость простого взаимного узнавания, потому что знаменное пение сохранило некоторые такие черты, которые, ну, и, по крайней мере, вот в записи своей, которые византийское пение в процессе своей эволюции, нельзя сказать потеряло, а просто в процессе эволюции что-то изменилось. А именно вот эти моменты, а в знаменном пении они зафиксировались. И там исследователей, византологов ждет очень много сюрпризов и открытий. И доводилось и мне и самой, когда я бывала в Греции, со специалистами разговаривать и петь им по крюкам, показывать огромный всегда видела я интерес к нашей певческой культуре. И, конечно, еще эти все такие таинственные сундуки с рукописями, с этим пением божественным. Да? Все это, конечно, еще под спудом. То, что мы имеем сегодня, в начале 21 века, это только какие-то первые попытки. Еще огромная красота. Не озвучено, скрыто. Я думаю, что наши потомки будут наслаждаться этой Господь. Духовной красотой и радостью.
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии была композитор, создатель, руководитель детско-юношеского хора при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге Ирина Валентиновна Болдышева. Окончание ее рассказа о паломничестве хора на острова Патмос и Родос вы услышите в одной из наших ближайших программ. А пока просим, дорогие братья и сестры, ваших сугубых молитв о тяжко болящей Ирине, которой предстоит операция. Дорогая Ирина Валентиновна, помощи вам Божией, исцеления и всех милостей от Господа и Его Пречистой Матери.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.